Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
25-й Петербургский международный экономический форум сегодня в разгаре, несмотря на то, что первый день работает ПМФ сегодня. Вы знаете, здесь сегодня так много людей, так много компаний, которые, кстати, узнают логотип радио «Спутник» и передают всем нашим слушателям привет и наилучшие пожелания. Ну что же, 25-й Петербургский международный экономический форум в самом разгаре, и здесь работает наша выездная студия. Сегодня мы в течение всего эфира следили за тем, что происходит на площадках. Давайте для начала я должен вам сказать, что всем, кто еще не скачал наше мобильное приложение, мы очень-очень рекомендуем, даже, я вам скажу, будем очень благодарны, если вы это сделаете, пожалуйста, в App Store, Google Play, наш Store, RuStore, там можно скачать, там можно переслушивать программы, все, которые были у нас в эфире, там можно посылать вопросы нашим гостям. И также у нас работает менеджер мессенджеров. +7 968 766 33 11. Когда к нам приходят гости, я всегда ваши вопросы с удовольствием зачитываю. Итак, что хотелось бы рассказать, что касается работы ПМФ. Мне показалось интересным вот какое высказывание. Нынешний кризис создает для НСПК возможности, которыми нужно воспользоваться. Важным будет решение вопроса об удобном способе осуществления платежей в России туристами из стран, не принимающих карты МИР. Вот как раз в рамках форума это заявление и прозвучало. Глава национальной системы платежных карт Владимир Комлев во время сессии международной сотрудничества по-новому, как будут платить, сделал такое заявление как раз в рамках Петербургского международного экономического форума. Вы заметили, что в течение работы на форуме у нас очень много интересных гостей, но вот к вечеру четверга мы приготовили для наших слушателей сюрприз, и у нас в студии председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы так быстрым шагом сейчас шли к нашей студии. Я так понял, что у вас была возможность пройтись. Вот здесь вот, посмотрите, что вам больше всего понравилось.
Не было возможности пройти.
Не было?
Не было, да? Чтобы не опоздать на эфир.
Видели вот этот куб, о котором все говорят? Нет? Мы пойдем после эфира с вами посмотрим.
Договорились.
Одна из российских компаний, мне кажется, совершила прорыв в дизайне. В течение нашего эфира обязательно вам еще об этом расскажем. Ну что, а сейчас к делу. Александр Алексеевич, вот этот форум экономический, и постоянно звучат политические заявления, что, понятное дело, ну как бы без этого не обойтись. А депутатам Госдумы и вам в том числе тоже приходится отвечать на вопросы, вот, что, которые касаются политики? Потому что, ну, иногда бывает, говорят, ну, это же экономический форум.
Ну, если я правильно помню ленинскую формулировку, то политика есть концентрированное выражение экономики. Поэтому политика и экономика шагают неразрывно друг от друга, и в этом смысле ничего удивительного, сверхъестественного здесь нет. Но отвечать приходится на разные вопросы, на политические в том числе, конечно. Но, правда, сегодня на тех мероприятиях, форумах, в которых я участвовал, политические вопросы не звучали. Мы говорили преимущественно о проблемах отраслевых, о том, что...
Интересно, а как это происходит? Давайте приоткроем такую завесу. Вы говорите, принимали участие в дискуссии. Вы говорите, мне интересна эта дискуссия, я хотел бы к вам прийти. Или наоборот, вам говорят, Александр Евсеевич, вы на этой дискуссии без вас никак. Вот кто является инициатором? Или это всегда по-разному?
Ну, в нынешнем форуме инициатором были организаторы дискуссии.
Угу. А это же по-разному происходит?
Ну, может быть, по-разному, конечно.
Что вам интересно?
Ну, мне интересно то, что касается моей профессиональной принадлежности, то, что связано с деятельностью возглавляемого мной комитета, поэтому сегодня я участвовал в очень интересной дискуссии, организованной президентом Курчатовского института Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, которая была посвящена сегодняшним этическим проблемам развития цифровых технологий. И считаю эту тему действительно очень глубокой. Сейчас вот были на секции, посвященной так называемым фейк-ньюс. И к моему приятному удивлению, она собрала большое число участников.
А почему вы удивились? Сейчас же фейк-ньюс.
Ну, потому что мне казалось, что тема фейков, она уже настолько для всех привычна и приевшаяся. И мне было приятно увидеть, что для большого числа людей она по-прежнему вызывает такой же интерес, как и в первый раз.
Да нет, нет, не может такого быть, чтобы, понимаешь, к фейкам привыкнуть. Как только привыкаешь к одним, появляется...
Ну, человек так устроен, он привыкает. Человек привыкает к условиям своей жизни, поскольку бытие определяет сознание, он привыкает. И в концлагере человек, живя, привыкает к этим условиям.
Ну да.
Просто у тебя реакция, естественно, притупляется. Когда одно дело, ты впервые сталкиваешься с каким-то явлением, и это тебя очень сильно задевает, а совсем другое, когда это становится уже, ну, рельефом, что ли, ландшафтом местности, в которой ты существуешь. А мы, правда, сегодня существуем в окружении дикого количества фейков, которые сегодня искусственно и сознательно запускаются и тиражируются.
Помогите мне, потому что иногда я понимаю, что опускаются руки. Вот работаешь, работаешь, и опускаются руки. По поводу фейк-ньюс. Это когда произошел грандиозный обстрел Донецка не так давно, а французские и немецкие СМИ написали, ну это же понятно, не написали, это по телевидению сообщали, да, картиночку вот это показывают, и говорят, это русская армия обстреляла. Русская армия, а украинцы ничего с этим не могут поделать. И ты понимаешь, что, ну, или вы совсем, ну, не понимаете, что происходит, или вы нагло врете. И опускаются руки, потому что думаешь, а, ну, если вы нагло врете до такой степени цинично, то что делать?
Разоблачать. Борьба с фейками, ну, и с неправдой в целом, потому что фейк все-таки имеет довольно четкую коннотацию. Фейк – это... заведомо ложная общественно значимая информация.
Угу.
То есть это то, что должно касаться большого числа людей. И если говорим об ответственности, установленной нашим законодательством, то это должно еще за собой повлечь какие-то последствия. Не просто человек услышал или прочитал фейк и сказал, какая гадость, и пошел дальше. Нет. Угу. В результате этого что-то произошло. Сердечный приступ, например, у человека. Ну, такой,
да, что угодно может, когда вот такие фейки распространяют, что угодно может.
Ну, конечно. Вспомним один из первых фейков, после которого, собственно, все поняли необходимость изменения законодательства. И с началом пандемии, в общем, мы начали серьезно законодательство здесь регулировать. Это был фейк после «Зимней вишни», когда украинский, кстати говоря, пранкер позвонил, начал обзванивать морги в Кемерово и говорить о том, что сейчас вам привезут дикое количество трупов, там их сотни, приготовьте места, значит, в морозильных камерах. Теперь представьте, это все бы стало предметом гласности. Какое количество людей, чьи родственники не вернулись еще оттуда, из этой зимней вишни, ну, пришли бы в дикое состояние, не дай бог, с кем-то что-то и произойти могло, если не молодой человек с больным сердцем. Поэтому фейк – это очень опасное и очень тяжелое оружие. Именно оружие, поскольку сегодня фейки используются в информационной войне. Это одно из наиболее успешных средств в этой самой информационной войне. И отличие сегодняшних фейков от фейков вчерашнего дня, потому что фейк – это же не явление нынешнего времени. Потому что, ну, фейки были всегда. И там масса можно примеров этому приводить. Но сегодня источник распространения информации – он другой. Сегодня каждый человек, у которого есть доступ в сети интернет и гаджет в руках или компьютер, по сути, является СМИ.
А каждый ли человек, у которого есть компьютер в руках, осознает вот эту ответственность? Давайте о нашей стране говорить.
Боюсь, что нет.
Ну, вот. Как же сделать так, чтобы люди понимали, что, подожди, ты отвечаешь за то, что ты сообщаешь?
Только путем неотвратимости наказания.
Достаточно ли оно либеральные у нас или жесткие, жестковатые? И что-то следует ли его как-то менять в ближайшее время?
Ну, нет предела совершенству, но из законодательства в сфере фейков мы крайний раз трогали совсем недавно, в начале текущего года, после начала специальной военной операции. Напомню, что мы ужесточили ранее существовавшую административную ответственность и ввели ответственность уголовную. Поэтому я бы сейчас предпочел подождать и посмотреть, как на практике действуют эти изменения, чтобы уже, отталкиваясь от этого, понимать, нужно ли что-то корректировать, или эта норма сегодня эффективна. Но мне кажется, что она достаточно эффективна, и мы это видели и на примере коронавируса, потому что, согласитесь, вот, начиная с 2020 года, после того, как законодательство ужесточилось, вот этой лавинообразного массива фейков про горы трупов, про там, лечение и прочее, оно резко сократилось.
Ну да, был такой момент. Но вот вы говорили о пандемии. Оно резко сократилось благодаря как раз вот этой законодательной инициативе принятой. Да, но здесь ведь речь еще идет и о противостоянии вот этому вранью, которое из-за рубежа на нас выливается, хотим мы или нет. Потому что, как вы сказали, у нас у каждого компьютер в руках.
Конечно. И отличие фейков сегодняшних, связанных с специальной военной операцией, от фейков времен пандемии, оно очевидно. Сегодня фейк есть составная часть полномасштабной информационной гибридной войны. И, знаете, вообще, я всегда люблю историю. И история фейков...
Я тоже люблю историю.
Ну, значит, у нас есть с вами что-то общее. Вот история фейков, или точнее фейки в нашей истории на протяжении там, веков, это очень интересное исследование, очень интересный вот такой анализ. Мы сейчас как раз потом с коллегой заспорили. Убийство царевича Дмитрия Иваном Грозным.
А, общественно значимая информация.
Борисом Годуновым, прошу
прощения.
Да. Вот классический фейк. Ага. Причем есть версия, я склонен ей доверять, что это запустили англичане, которых Борис Годунов начал на тот момент немножко теснить.
То есть англичанка гадит еще с тех пор?
Ну, это, в общем, тоже неудивительно, слушайте. Но вот я всегда умиляюсь людям, которые искренне верят в мировой гуманизм и в то, что вся планета – цветущий сад, где нас ждут с распростертыми объятиями. Да нет, конечно. Всегда всю историю, всю дорогу внешняя политика всегда была полем боя. И право сильного, к сожалению, на этом поле боя всегда воспринималось как главное. И сегодня происходит ровно то же самое. Ничего. Будем мы сильными, с нами будут считаться. Не будем мы сильными, вообще разговаривать даже не о чем. И таких фейков огромное количество. Я вот сегодня на секции по фейкам, я там приводил примеры, вспоминал многие из них. Ну, скажем, там, 24-й год, фальшивое письмо тогдашнего руководителя Коминтерна Зиновьева, опубликованное за 4 дня до парламентских выборов в Великобритании. Это письмо, напомню, фальшивое. Значит, якобы в нем давались указания английским коммунистам готовиться к восстанию, к гражданской войне, к акциям неповиновения. Угу. Какой итог этого фейка, получившего дикий резонанс в Англии? Ну, во-первых, консерваторы выиграли выборы. Ранее заключенный лейбористским правительством Советской России торговый договор не был ратифицирован. Отношения, вроде бы наладившиеся между Советской Россией и Великобританией, резко испортились. Ну, собственно, история там с ультиматумом Чемберлена, она уже после этого уже возникла. И впоследствии сами англичане были вынуждены это признать, подняв свои архивы, что да, это письмо являлось фальшивкой, его изготовили белогвардейские эмигранты и передали его английским спецслужбам, которым на тот момент это было, конечно же, выгодно, им это было на руку. Но вот цена одного единственного фейка, одного сфальсифицированного документа, который привел, ну, как минимум, к остановке на десятилетие одно отношение между крупнейшими державами мира.
По поводу, вы председатель комитета по информационной политике, я понимаю, но к тому же вы еще раз признались в том, что вы любите историю.
Люблю.
Вот, а посему позвольте ваше мнение узнать несколько прозвучало предложение, уже действительно много предложений про то, что давайте увеличим число уроков истории. Одни там чуть не с первого класса, другие давайте повторять все заново в старших классах. Вы как к этому относитесь? Потому что, ну, им же говорят, давайте просто сразу хорошо все выучим, не надо повторять ничего.
Я отношусь положительно к этому и считаю, что в сегодняшнем государственных образовательных стандартах не хватает уроков истории, по крайней мере, не хватает уроков истории отечественной. Я выступал с инициативой ввести ежегодный экзамен по истории, так называемый ВПР, Всероссийская проверочная работа. Была еще и идея сделать обязательный ЕГЭ по отечественной истории, ну, неоднозначно пользуется оценка этой идеи. А вот то, что касается экзамена ежегодного ВПР, да, на мой взгляд, это была бы очень правильная и хорошая история. Понимаете, ведь вопрос не только и не столько в том, что там надо хорошо учиться. Ну, ребенок так устроен, давайте не будем себя обманывать, что подавляющее большинство детей учатся не от большого желания это делать. Ну, по крайней мере, начиная хотя бы лет с 10. Я думаю...
Не открыли секрет,
ну,
да?
Ну, наверное, да. Можем себя тешить, конечно, иллюзиями и говорить, да нет, ну, вы клевещете на нашу молодежь, она вся тянется
знания. Нет, она знания, шикарная, у нас прекрасная
знания,
молодежь.
Как Ломоносов, но так было и так будет. Ребенку не хочется сидеть за партой, подавляющей, ну, среднестатистическую. Ему хочется чем-то другим позаниматься. Значит, поэтому любое увеличение уроков, предметов, введение какого-то нового курса всегда детьми будет восприниматься без большого восторга. Но это уже потом они поймут, насколько это было оправдано. И я, разговаривая много с преподавателями, в том числе высшей школы, с теми, кто работает в экзаменационных комиссиях, я с ужасом слушаю их рассказы про то, что, к сожалению, даже люди сегодня, там, учащиеся в вузах, не знают элементарных азов.
В профильных?
Ну, потому что... Ну, наверное, на истфаке, конечно же, азы истории они знают.
Ну, я, может, неправильно вопрос задал. Не истфак, ну, например, знают ли историю люди, которые изучают географию, предположим, вот, в ВУЗе.
Ну, вообще-то гуманитарные дисциплины, они должны знать. Давайте я вам приведу конкретный пример, чтобы было понятно.
Ага.
Вот мой старший товарищ, глубоко уважаемый мною, Анатолий Сергеевич Куликов, бывший министр внутренних дел, бывший депутат Госдумы, вот уже находящийся давно в отставке, и возглавляющий клуб военачальников Российской Федерации. Он продолжает вести какую-то общественную деятельность. Вот он в Краснодарском крае, значит, пошел выступать перед студентами одного из вузов. Не буду называть вуз, чтобы никого...
Никто не обижался, например,
да. Поймут. Я называю совершенно конкретного человека. Ага. Да, значит, его рассказ. И он говорит мне, вот ты представь себе, вот сидит аудитория, студенты вуза государственного, бюджетные места. И я там в зале, ну, там человек 140-150. Я их спросил, кто такой Александр Матросов. Ни один человек в этой аудитории в ВУЗе...
Ну, я не верю. Может, постеснялись. Ну...
А я верю. Ну, у меня нет оснований не верить Антону Сергеевичу. Да, я верю, к сожалению.
Я в историю-то верю. Я говорю, что, ну, что никто не знал. Ну, может быть, просто постеснялись там, знаешь, руку поднять.
Боюсь, что это так.
Да?
Я боюсь, что это так, потому что...
Это печально как-то.
Это не просто печально. Печально – это когда ты кроссворд не разгадал. А это трагично. Потому что, ну, не буду банальности поговорить о том, что народ, не знающий своей истории, не имеет своего будущего. И опять, вопрос же не в том, что там поколение не то, дети там не воспринимают. Нет. Наверное, вопрос в нас в первую очередь. В том, что мы не в состоянии или не можем до конца найти тот способ доведения информации до детей в доступной и понятной им форме.
Но, Александр Алексеевич, это же не значит, что не надо пытаться. Вот мы предположим, да, часть вины и ответственности на нас действительно, но надо же что-то с этим делать. Вот, понимаете?
Конечно. Поэтому вот одно из их предложений, о чем я уже сказал, всероссийские проверочные работы. Но это, опять же, не панацея. Да, увеличение объема уроков, связанных именно с отечественной историей. Мне кажется, это важно, потому что, знаете, ведь в истории ты можешь найти ответы на практически все вопросы. В истории она развивается циклично. Всегда ты можешь для себя объяснить те или иные процессы. Если ты знаешь и эту историческую логику внутри себя выстраиваешь, для тебя...
Давайте подискутируем.
Ну,
давайте
попробуем.
Потому что вы привели пример убийства Дмитрия.
Да.
Прошло много веков. Как для себя самого определить, что произошло в прошлом году? Подождите, это тоже история, но это уже должно быть, видимо, отражено в учебниках. Кто будет эти учебники писать? Ну, понимаешь, мы еще не осмыслили,
понимаете? То, что произошло в прошлом году, и не факт, что должно быть в учебниках, по крайней мере, в школьных.
Где эта грань? Вот,
ну, есть четкое деление. Есть новейшая история, есть современная история. Понятно то, что происходит сейчас, это история, но оценка этой истории все равно должна наступить.
Сложно оценить же, да?
Ну, сложно оценить еще и потому, что оценке подвергаться должен исторический процесс, а не его фрагменты.
Угу.
Вот нет сегодня Бориса Николаевича Ельцина, царство ему небесное. Вот сегодня, после того, как он ушел, да, и после того, как закончилась его эпоха, в прямом смысле слова, мы можем дать объективную оценку 90-м. А теперь представьте себе, что мы начали бы оценивать эпоху 90-х на этапе 96-го года.
Да, вот это меня всегда
или
и пугает.
Или 93-го. Это, да. При этом оценки, которые мы бы давали бы с вами там, в 92-м, 94-м, 97-м, 99-м, были бы прямо противоположны. Одними и теми же людьми давались бы оценки. Мы бы с вами по-разному бы оценивали. То же самое и сегодня. Всегда исторический процесс нужно оценивать, уже осмысливая его... с точки зрения масштабности его явления. То есть он должен быть законченным. Хотя история, понятно, процесс непрерывный, но те или иные циклы, эпохи, события, они все равно имеют какие-то свои границы.
Но сейчас, я так понимаю, такой общественный консенсус как раз в том, что вот 90-е мы уже можем оценить.
Да.
90-е можем.
Ну, мне кажется, что можем. Я, по крайней мере, для себя такую оценку.
А вы просто сейчас такую тему затронули, что мы бы с вами по-разному там один, второй, третий,
ну, конечно,
период, да, оценивали бы сами. Скажите, а как вот вы лично относитесь к тому, когда на протяжении жизни меняется... отношение к окружающим происходящим процессам публичной личности. Ну, вот публично известный. Вот в 95-м он говорит одно, а в 2005-м уже другое говорит, и как бы он говорит, ну, а извините, я изменился. И, ну, мы все люди, да, он, может быть, действительно изменился, но поскольку он публичная персона, его все помнят, что он там в 95-м говорил.
Ну, знаете, как Черчиллю приписывают фразу, кто в юности не был радикалом, тот в зрелости не станет консерватором. Человек – живое существо.
Ты спокойно к этому?
Я, знаете, я вообще с возрастом ко многим процессам стал относиться намного спокойнее. И даже если мне что-то сильно не нравится, я как-то в себе стараюсь эмоции удерживать. Раньше бы не удерживал, а сейчас удерживаю, знаю, что я...
А что, аутотренинг?
Нет, просто большие знания и большие печали.
Ага. Ага.
Опыт, сын ошибок трудных. Так вот, человек – живое существо, которому, конечно же, свойственно и меняться, и менять свои взгляды. И обстановка внешняя, и среда на этого человека влияет. И меняется и общество. Но, там, условно, в 91-м году можно было бы избрать президентом бывшего сотрудника КГБ СССР.
Угу.
Угу, это да?
Я не знаю. Я так не могу вам на этот вопрос
ответить. Я,
говорю, что это...
Я могу вам ответить. Нет.
Нет?
В 91-м году президентом России избрать бывшего сотрудника КГБ без относительно его фамилии было невозможно. Потому что общественные настроения в этот период времени находились на другую сторону окопа. И потому что органы безопасности воспринимались как один из рудиментов режима, как один из толпов той системы, против которой... Нравится нам это или нет, на тот момент выступало подавляющее большинство людей, которые требовало перемен. Добились этих перемен. И те, кто вчера писал на стенах домов в Москве «Ельцин да», начали приписывать к этому две буквы очень наглядно. Вот раньше люди писали «Ельцин да». А потом, когда началась шоковая терапия, и все связаны с этим процессом, и жизнь оказалась совсем не такой, как они рассказывали, начали приписывать две буквы «ИУ». Был «Ельцин да», а стал «Ельцин Иуда». И в 2000 году люди, схватившись за голову, сказали, а что мы вообще содеяли-то? И в 2000 году профессиональная принадлежность человека к органам безопасности не воспринималась ими уже как негативная коннотация,
согласен,
а наоборот,
да,
воспринималась,
согласен,
как принадлежность человека к той системе, которая способна обеспечить порядок и стабильность.
Ну, Александр Алексеевич, всего 10 лет, да. Это очень мало же. Ну, это же вообще ничего.
10 лет с точки зрения исторического процесса, ну, да, ничего. Очень мало. С точки зрения человеческой жизни это очень много.
Угу.
И у нас с вами и симпатии, и взгляды, и позиции могут меняться в течение 10 лет, в течение года. Отношения Советского Союза с союзниками в 40-м году, в 44-м и в 47-м.
Да,
три разных отношения.
Да. Мы так много... Я очень рад, что мы так много времени сегодня посвятили истории. Благодарю вас.
Спасибо.
Благодарю вас за то, что пришли к нам. Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн приходил к нам в гости в выездную студию. Мы работаем на Петербургском международном экономическом форуме. 25-м, кстати.
Юбилейный, молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».